Глава шестая. Беспокойная ночь Чингисхана. Чингисхан не любил спать на лежанках, подогреваемых длинным дымоходом, на каких спали изнеженные китайцы, или на пуховиках, обычных у мусульманских купцов. Каган любил чувствовать под своим боком твердую землю, и китайский старый слуга подстилал ему на ковре только сложенный вдвое кусок хорошо укатанного толстого войлока. Обычно Каган сразу засыпал. Он часто видел сны и заставлял шаманов или мудрого своего советника-китайца Елю Чуцая объяснить, что эти сны предсказывают. Но их объяснением не всегда доверял, а поступал так, как считал для себя наилучшим. В Китае во время завоевания столицы Чингисхану представили Елю Чуцая, потомка раньше царствовавшей династии Кидани. Елю Чуцай славился своим образованием, стихами, знанием китайских законов и придворных церемониалов. Суеверному Чингисхану он больше всего понравился как астролог и предсказатель будущего по звездам. Чингисхан назначил Елю Чуцая своим главным советником по управлению покоренными землями, и Елю Чуцай сделался выдающимся деятелем Монгольской империи. Он отличался нетребовательностью в личной жизни, честностью и умением успокаивать гнев Чингисхана. После смерти у Елю Чуцая не нашли никакого богатства, только книги и астрономические приборы. Проснувшись на рассвете, лежа под теплой собольей шубой, Каган думал о десятках тысяч своих воинов и коней, о лучшем пути, на котором население сможет прокормить его ненасытную армию, о содержании оставленных в Монголии его 500 жен с их детьми, рабынями и слугами. Думал он еще о донесениях многочисленных лазутчиков, которых он ранее рассылал в те земли, куда готовил поход. Думал и о своих сыновьях, ревнивых и завистливых друг к другу. Думал о своих болях в ногах и суставах. Думал и о смерти. Каган раскрыл немигающие глаза без верхних ресниц и уставился в одну точку. Он смотрел в щель между полотнищами шатра, синел уголок неба. Звезды уже померкли, иногда чернела тень часового нукера, который сходил с места, потом медленно возвращался обратно. Одна тяжелая мысль часто возвращалась к Кагану. Накануне похода на запад старая толстая жена Чингисхана Бурте сказала ему, как всегда, мудрые слова. «Великий Каган», — произнесла она, склонившись головой до земли и тяжело дыша, — «ты пойдешь с войском за горы и пустыни, в неведомые страны, на страшные битвы с другими народами. Подумал ли ты о том, что вражеская стрела может пробить твое могучее сердце или меч иноземного воина разрубить твой стальной шлем? Если из-за этого случится ужасное и непоправимое, она думала, но не решалась сказать слово смерти. Если вместо тебя на земле останется только твое священное имя, то кому из наших четырех сыновей ты прикажешь быть твоим наследником и владыкой вселенной? Объяви заранее твою волю всем, чтобы потом не возникло войны между нашими сыновьями и братоубийства. До этого дня никто не решался даже намекнуть ему о его старости, о том, что его дни, может быть, уже сочтены. Все твердили, что он великий, неизменный, незаменимый, и что вселенная без него стоять не может, Одна только старая верная Бурте осмелилась заговорить о смерти. Или он в самом деле одряхлел? Нет, он еще покажет всем тайным завистникам, что может вскочить на неоседланного коня, поразить дикого кабана копьем на скаку и отвести руку убийцы, задушив его своими сильными пальцами. Он жестоко расправится со всеми, кто решится говорить о его слабости или старости. Но мудрая, смелая Бурте все-таки была права, сказав тогда о наследнике. Кого же из четырех сыновей назначит он своим преемником? Больше всех желает смерти отца неукротимый и своевольный Джучи, старший сын. Ему теперь 40 лет, и он, наверное, жаждет вырвать у Чингисхана поводья царства, а отца посадить в юрту для дряхлых стариков. Поэтому он отослал сына Джучи подальше, в самый крайний угол своего царства, и приставил к нему тайных соглядатаев, чтобы они доносили о каждом вздохе и помысле Джучи. Второй сын, Джагатай, больше хочет гибели своего брата и соперника Джучи, чем смерти отца. Пока оба ненавидят друг друга и борются, они не опасны. И тогда Чингисхан решил объявить своим наследником третьего сына, Угедея. Он мягкого и беспечного нрава, любит веселые пиры, охоту с соколами, скачки. Он не станет рыть яму, чтобы столкнуть в нее отца. Таков же и младший, четвертый сын, Тулихан. Оба они любят попойки, и огонь властолюбия их не сжигает. Поэтому, отправляясь в поход, Чингисхан объявил наследником престола третьего сына Угедея. Но этим он еще более озлобил двух старших сыновей. Ему постоянно приходится быть на стороже, ожидать покушения, отравленные стрелы, пущенные из темноты, или удара копья сквозь занавеску шатра. С тех пор обиженный Джучи находится постоянно вдали, впереди войско во главе выделенного ему Тумена. Он старается отличиться, привлечь к себе любовь воинов, он ищет славы, и он молод и силен. Хорошо быть молодым. Поворачиваясь сбоку на бок, Каган часто вспоминал слова старой толстой Бурте и думал о своей смерти. Он думал о высоком кургане в степи, где проносятся легкие сайгаки с загнутыми рожками, где высоко в небе медленно кружат орлы. В таких курганах покоятся останки великих богатырей. Самые могущественные владыки народов до сих пор всегда умирали. Но он, Чингисхан, могущественнее всех. Разве кто-либо до сих пор покорял такие обширные земли? Что такое смерть? Говорят, есть такие ученые-лекари, волшебники и колдуны, которые знают камень, обращающий железо в золото. Они могут также приготовить напиток, возвращающий молодость, сварить из 99 трав драгоценное лекарство, дающее бессмертие. Разве он, простой Нукер Темучин, бывший раб с колодкой на шее, не был провозглашен на Курултае посланником неба Чингисханом? Если синее небо вечно, то и он, его посланник, должен быть вечным. Пусть великий китайский советник Елючу Цай спешно, завтра же, разошлет во все концы царства строгие приказы, чтобы в ставку Кагана немедленно приехали самые ученые мудрецы, умеющие делать чудеса, и китайские даосы, и тибетские колдуны, и алтайские шаманы, и чтобы все они привезли с собой лекарства, дающие силу, молодость и бессмертие. За такие чудесные лекарства он, великий Каган, выдаст им такую небывалую награду, какой еще не давал ни один владыка во всей вселенной. Он долго не мог заснуть, ворочился и, наконец, уже стал дремать, как вдруг почувствовал легкую боль в большом пальце ноги. Что-то сильно его прищемило. Он не испугался. Он знал этот обычный у кочевников условный знак. Каган приподнял голову, но в темноте ничего не мог заметить. Он хорошо помнил этот знак. Еще юношей он также нажимал палец на ноге любимой невесты Бурте, тогда тоненькой и юркой, как степной тушканчик. Тогда большой семьей все спали на разостланных войлоках в темной юрте ее сурового отца Дайсе Чена. Кто сидит у его ног? Кто призывает его? Осторожно протянул он руку и почувствовал под ладонью тонкий шелк одежды, сжавшуюся женскую фигуру, узкие плечи, на голове необычная прическа. Кто это? Он притянул ее к себе, и тихий шепот на ухо неправильной ломаной речью объяснял. — Твоя Кюсюльтю, твоя желанная Кулан-Хатун, приготовить умереть. Твоя приходить, твоя утешай, твоя солнце, Кюсюльтю, луна. Это китаянка, служанка молодой жены Кулан-Хатун, которую он зовет Кюсюльтю. Она бесшумно проскользнула в шатер, как мышь. Кулан призывает его. Каган натянул просторные сапоги, выложенные внутри войлоком, осторожно прошел к выходу, стараясь не задеть двух сыновей Югедея и Тули, спавших рядом с ним, и вышел из шатра.